«Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Новый цикл бесед «Судьба беженцев в России». Гость студии – беженец из Узбекистана Ахмаджон Нармирзаев. Национальная идентичность на пространстве бывшего СССР 20 лет спустя. И храм святого семейства в Барселоне, наследие Антонио Гауди, опять под угрозой. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Россия подписала Конвенцию 51 года о статусе беженца. В соответствии с этим документом Российская Федерация обязуется предоставлять статус беженца нуждающимся, однако сегодня она признала таковыми немногим более 800 человек. В соответствии с официальной статистикой, в 2010 году лишь один узбек смог получить в России статус беженца. Это Ахмаджон Нурмирзаев, который сегодня в гостях в студии «Радио Свобода», и вместе с ним руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина. Ахмаджон, на видеорепортаж о вас, который мы поставили на нашу интернет-страницу свободанews.ru, пришло несколько комментов. Один из них от Алекса, я сейчас вам прочитаю. «Могу посоветовать только ехать дальше, в цивилизованную страну, где к людям, вынужденно уехавшим со своей родины, относятся с большим пониманием. Удачи, Ахмаджон». А почему на самом деле вы решили избрать пристанищем Россию? Почему у вас родилась такая идея?
Дело в том, что я вообще, честно скажу, не представлял, что есть такой институт беженства, и даже не рассчитывал на то, что меня там признают беженцем. Дело в том, что я приехал именно в Россию потому, что я знаком очень близко с русской культурой. Русская школа, русский институт. В общем, это мне все очень-очень близко знакомо. И поэтому языковой барьер, как таковой, он же имеет большое значение. И зная довольно-таки сносно, хорошо русский язык, я приехал именно в Россию. Вообще у меня с Россией были очень большие надежды. Для меня казалось, что Россия – это такая же демократическая страна, как позиционирует себя там Запад.
Ахмаджон, вы смотрели российское телевидение? Откуда у вас такая информация о России была в Узбекистане?
Ну, конечно, в Узбекистане и в других странах показывают же первую программу, там НТВ и все такое. И там такие выступления, которые непозволительны в тех государствах азиатских, а это было позволительно в России. Вот это вот и в моем сознании такой ореол свободной страны, где понимают свободу любящих людей, демократических людей и так далее и подобное.
Давайте мы немножко вернемся к истории вашей жизни, к истории вашей семьи. Почему вообще вы вынуждены были уехать из Узбекистана?
Я был правозащитником с 2002 года и занимался многими тематиками там. И последнее, что было для меня очень интересно, это детский труд. Я изучал этот вопрос, комментировал это по интернету через Human Rights Watch. Это не понравилось властям. Там вообще не нравятся правозащитники. Начались гонения, начали сажать в тюрьму таких же, как я. И когда очередь дошла до меня, мне просто хорошие люди предупредили, что тебя будут завтра сажать в тюрьму. И мне просто пришлось панически бежать.
А у вас семья осталась в Узбекистане или вы переехали вместе?
Нет, нет, она осталась там, я один уехал.
Лена Рябинина, насколько характерен случай Ахмаджона? Или это полное исключение из правил?
Я бы не сказала, что это полное исключение из правил, но это не самая характерная ситуация для беженцев из Узбекистана, потому что основную их долю вот на сегодняшний день уже в течение нескольких последних лет составляют не правозащитники, а оппозиционеры, большинство из которых давно уже много лет назад выдавили из страны. Режим Каримова приложил к этому достаточно усилий. А основная доля – это мусульмане, которые соблюдают нормы своей религии, придерживаются всех требований, и в какой-то момент этого оказывается достаточно для того, чтобы они оказались жертвами репрессий или уже репрессии против них набирали бы силу. Таких случаев, как у Ахмаджона, достаточно много было в 2004 году, в начале 2005 до андижанских событий. Андижанские события, по-моему, послужили как бы последним уже толчком, который вынудил подавляющее большинство людей, занимающихся правозащитой, ну, за исключением нескольких единичных случаев, все-таки страну покинуть. А те, кто остались, очень многие из них, к сожалению, оказались в тюрьмах и в лагерях.
Ахмаджон, с чем вы столкнулись в первые дни, когда вы переехали в Россию? Как прошел этот период, ну, я бы не сказала адаптации, но, по крайней мере, вхождения в новую жизнь?
Основной вопрос – это вопрос, значит, крова. ночевать, где жить. Пришлось обратиться к тем землякам, которые здесь давно обосновались, и ночевать первое время, жить у них, потом жить на работе, когда устроился сторожем, потом опять жить у тех людей, у друзей, в смысле, ну, у земляков, которые живут по 15, по 20 человек в двухкомнатной квартире, то там стоят кровати двухъярусные, армейские, и там живешь в этой пупси такой человеческой обстановке. Много людей. Ну, так многие живут, которые здесь работают, так сказать, гастарбайтеры. Пришлось вливаться в их круг, потому что других способов, как таковой, вы знаете, ну, таких вот социальных поддержек со стороны российского государства не было. Приходилось самому решать эти вопросы.
А то, что касается как бы официальной реакции на ваше появление?
Официальной реакции, когда я обращался в соответствующие органы, вы имеете в виду?
Да.
Я бы сказал, восторга не было, да и внимания тоже. Приходилось обивать пороги, так сказать, 2-3 месяца. Это большая очередь, ты не можешь попасть в ФМС, или те же самые моменты, когда тебя вызывают на интервью или на другие моменты, тоже имеют очень большой длительный срок. В общем, холодно. Вот, я хочу сказать, что холодно. И вообще меня удивляет, меня вот что я заметил, что именно к выходцам из бывшего Советского Союза как-то относится холодно, чем даже к тем же выходцам, то ли из Пакистана или из Африки. Не знаю почему.
Ну, может быть, потому что выходцы из Пакистана или из Африки не занимаются правозащитной деятельностью, как занимались вы. Елена, у вас есть ответ на этот вопрос? Почему?
Я думаю, в какой-то степени есть. Во всяком случае, мнение по этому поводу есть. Принимают таких заявителей обычно под девизом, если даже не высказанным, то подразумевающимся, понаехали все сюда.
Да.
И исходят, уж не говоря о правоохранительных органах, которые только так это и воспринимают, но даже достаточно часто представители территориальных органов миграционной службы, функции которых входит принятие заявлений от искателей убежища, их рассмотрение, исходят из того, что если бы законопослушный человек продолжал жить в своей стране и ничего предосудительного не делать, то ему и не пришлось бы ее покидать. В лучшем случае они предполагают, что причиной выезда были экономические причины, которые не относятся к критериям предоставления статуса беженца. А в худшем случае, как это очень часто бывает с заявителями, объявленными за их убеждения в розыске, тех, кому предъявлены какие-то обвинения в странах исхода, что они не в убежище нуждаются, а стремятся избежать ответственности за якобы совершенное ими преступление. Таким образом, очень часто миграционные органы становятся при рассмотрении и обращении заявителей просто-напросто на позицию государства-преследователя. Мы пишем об этом чуть ли не в каждой жалобе.
Я полностью согласен.
Ахмаджон, я знаю, что вы выступали свидетелем на подобных процессах. Расскажите о них, пожалуйста.
Ну, о них можно рассказывать много и долго. Да, я приглашался на судебные процессы, где рассматривались вопросы преследуемых лиц с властями Узбекистана. И рассказывал там довольно-таки то, что на самом деле есть, а не то, что присылают с той стороны, так сказать, какие-то постановления, которые не соответствуют на самом деле действительности. Я говорил правду. Почему, как это происходит, и что может быть, если этот человек обратно по этому запросу вернется на родину, то есть его туда будет экстрадировать. Ну, в данном случае, конечно, последний особенно случай с Абдулхаковым Мураджоном меня просто поразил, я потрясен. Не то, что потрясен, я стал больше бояться, потому что как так можно человека, который подал прошение об убежище в России, спецслужбы другой страны, совершенно другой страны, незаметно выкрасть, и уже он находится в следственном изоляторе совершенно другой страны. Не могу слов даже найти. Это очень страшно. Это очень страшно.
Лена, ваш комментарий.
Сначала объясню, что именно имел в виду Ахмаджон. Дело в том, что 23 августа в центре Москвы были похищены, ну, как нам известно, 3 человека, но достоверно знаем о 2 из них. Один гражданин Таджикистана и один гражданин Узбекистана, Мураджон Абдулхаков. Почему Ахмаджон в курсе ситуации Абдулхакова? Именно потому, что когда рассматривалась жалоба на постановление Генеральной прокуратуры России о выдаче Абдулхакова в Московском городском суде, мы пригласили вместе с адвокатом Ахмаджона в качестве свидетеля, чтобы он рассказал о методе, методах, которые применяют узбекские правоохранительные органы, спецслужбы к людям, обвиняемым по религиозным мотивам. Вот о чем Ахмаджон сейчас рассказывал. Мы более 2 недель не могли вообще узнать ничего о судьбе этого человека Абдулхакова, потому что вся информация, которая была, вот 2 часа дня он последний раз связался по телефону с одними из своих земляков, договорился о том, что через полчаса встретится, и исчез, как в воду канул. И в начале сентября получили информацию о том, что он содержится в следственном изоляторе Душанбе, а несколько позже нам удалось получить даже постановление одного из районных судов Душанбе о заключении его под стражу, вынесенное на основании тех самых обвинений, по которым его выдача требовал Узбекистан. Мало того, что он был искателем убежища в России, мало того, что он 1,5 года, 18 месяцев, предельный, предусмотренный законодательством срок содержания под стражей, провел в СИЗО в Москве и освобожден был, когда этот срок истек, он заявитель Европейского суда, который приостановил его выдачу и предписал властям Российской Федерации воздержаться от его экстрадиции. Это было явное похищение, и, насколько мы понимаем, охота шла вот за тем таджиком, которого похитили вместе с ним, а он, видимо, оказался в неудачное время в неудачном месте, и прихватили его за компанию. Не далее, как позавчера, Европейский суд в ответ на наше очередное обращение, когда мы уже направили вот то душанбинское постановление суда, предписал властям Российской Федерации принять меры к возвращению Абдулхакова в Россию, поскольку в Таджикистане он содержится под стражей явно с целью последующей его выдачи узбекской стороне, а за невыдачу узбекской стороне ответственна Российская Федерация, в частности, перед Европейским судом. Ситуация эта действительно аховая. В течение нескольких последних лет, но мы меньше сталкивались, я бы сказала, даже не было таких известных нам, по крайней мере, случаев похищения, перед этим достаточно часто они случались. Но то, о чем говорил Ахмаджон, что он стал больше бояться, я думаю, что он правильно стал больше бояться. И когда вот беженцы из центральноазиатских государств, в первую очередь входящих в Шанхайскую шестерку, спрашивают, могут ли они, обратившись за убежищем, чувствовать себя в России в безопасности, я им отвечаю всегда одно и то же. С узбекским, таджикским, туркменским паспортом на территории России чувствовать себя в безопасности нельзя. Увы, это так. Независимо от того, обратился за убежищем или нет. В некоторых случаях обращение за убежищами, тоже у нас есть подтверждение тому, к сожалению, провоцировало дальнейший арест по экстрадиционным запросам. Увы.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Всю первую половину часа сегодня беседа из цикла «Судьба беженцев в России». Гости студии, руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина и беженец из Узбекистана Ахмаджон Нармирзаев. Ахмаджон, когда вы выступали свидетелем на судебных процессах по делам беженцев, какое впечатление произвели на вас судьи? Как они настроены по отношению к людям с пространства бывшего СССР, которые приехали искать защиты в России?
Не могу сказать однозначно, но лично мое мнение, мне показалось, что все-таки они к этому относятся так, вот как перед этим говорила Елена Рябинина, как-то с недоверием. С недоверием в том, что действительно у этого человека, сидящего перед ним, существуют вот именно такие проблемы. Вот именно такие проблемы, что действительно там страшно, что там могут и замучить в застенках и так далее. Мне кажется, они не понимают, для них это не верят они этому. Вот мне показалось, что есть больше присутствует неверие, чем именно вот поверить словам того или иного просящего о том, чтобы ему предоставили убежище или оставили на территории России. Больше неверия и недоверия.
Лена, так почему все-таки Ахмаджону удалось добиться статуса беженца в прошлом году?
Первоначально он получил отказ, когда его обращение, ходатайство о предоставлении статуса беженца было рассмотрено соответствующим управлением Федеральной миграционной службы, он получил отказ, что нас не удивило и было нами воспринято как просто очередной этап процедуры, и более того, вся эта процедура не вызывала никакого пессимизма. Мы помогли ему составить жалобу на этот отказ Федеральную миграционную службу, то есть в данном случае не в суд, а вышестоящий орган. И вот дальше уже действительно, к искреннему моему, по крайней мере, удивлению, Федеральная миграционная служба отменила отрицательное решение своего территориального органа, направила дело на новое рассмотрение. По результатам этого нового рассмотрения решение было принято положительно, но здесь, не знаю, помнит ли Ахмаджон о таком моменте, когда его пригласили на интервью для уже нового рассмотрения вопроса, ему было предложено не настаивать на получении статуса, а ограничиться заявлением о предоставлении временного убежища. Ну, наверное, Ахмаджон сам лучше скажет о том, насколько отсутствуют механизмы социальной адаптации беженцев в России. Это ему, конечно, карта в руки об этом говорить. Но временное убежище еще меньшую защиту предоставляет. И то, что он тогда все-таки проявил твердость и решил исчерпать до конца свое право добиваться статуса беженца, это ему, конечно, делает честь.
Лена, поясните, пожалуйста, вот это временное убежище и статус беженца. В чем разница?
Временное убежище – это аналог того, что в международном праве называется гуманитарным статусом. То есть это разрешение человеку находиться в стране. Предоставляется оно по гуманитарным основаниям или в случае заболевания, которое не лечится в стране его исхода, или в случае риска подвергнуться жестокому обращению. Ну, предоставляется оно по второй причине, но тоже очень далеко не всегда, увы. Оно дается на год, в отличие от статуса беженца, который дается на 3 года. Да, действительно, и тот, и другой статус могут продлеваться, но если со статусом беженца человек имеет право, он не имеет какой бы то ни было помощи в реализации своих социальных прав, но он, по крайней мере, обладает этими социальными правами, то с временным убежищем нет даже этого. То есть с временным убежищем человек оказывается просто полностью, целиком и полностью предоставлен самому себе, и единственная защита, которую он получает, это запрет на его принудительную высылку в страну исхода. Но, как мы знаем, запрет на основании закона оказывается бессилен в тех случаях, когда с людьми поступают так, как с Абдулхаком, когда их похищают. По старой-старой хохме о том, что бьют не по паспорту, а по лицу, увы. Статус беженца, ну, чуть-чуть более надежная защита, но, тем не менее, все равно, вот, наверное, хотелось бы услышать мнение Ахмаджона о его социальных возможностях и о том, получает ли он какую-то помощь действительно от властей.
Да, Ахмаджон, я хотела как раз задать вам вопрос, что вот по статусу беженца у вас есть социальные права, а вы сами ощущаете, что у вас эти права есть?
Крата, сестра таланта. Я ничего не ощущаю, никаких социальных гарантий или социальной помощи. Вот я могу смешной такой момент рассказать вам. Да, после того, как сказали «все, мы вас признали», то есть российское государство признало вас беженцем, теперь вы можете поехать туда, в такой, ну, я же не помню куда, и получить в качестве первой единовременной помощи 100 рублей. Но чтобы поехать получить эти 100 рублей, нужно потратить на дорогу 200 рублей. И сами же там, кто это рассказывал и предлагал, говорит, ну, говорит, смешно, конечно, вы все равно туда не поедете, зачем вам это нужно? Ну, я хочу сказать, что вообще институт беженца в России, мягко говоря, не развит, а говоря о социальных моментах, нету их. Я вам рассказал единственный смешной момент. Вот 100 рублей в качестве единовременной помощи. И все. Больше ничего.
Ахмаджон, вы образованный человек, вы прекрасно говорите по-русски. Как вы видите свое будущее? Вы можете развиваться в этой стране? Вы можете, ну, не знаю, приложить свои таланты, свои способности?
Ну, да. Я считаю, что любой человек, если он захочет, может приложить усилия, чтобы где-то там работать и зарабатывать на жизнь и так далее и тому подобное. Но в плане карьерного роста, социального роста, я думаю, что пока в России это невозможно для беженца. Абсолютно невозможно.
Почему?
Ну, потому что этот институт не работает. Это только на бумаге написано, и то не разрегламентировано прям по пунктам. Вы знаете, я не могу, знаете, все познается в сравнении. Я слышал что-то о других государствах, где, как это делается. Я только слышал, я не знаю, как это там развито. Но в России в данном случае, в данный момент моей жизни, нет никаких социальных гарантий и ничего социального для беженца.
Лена, а другие беженцы испытывают такое же ощущение, как Ахмаджон, и их судьба какова?
Я думаю, что другие еще более острые ощущения испытывают, чем Ахмаджон, потому что у Ахмаджона действительно нет языкового барьера. Потому что у Ахмаджона есть, по крайней мере, тот уровень образования, который позволяет ему несколько быстрее, чем подавляющему большинству остальных его земляков, сориентироваться в новой для себя среде. А когда приезжают вот представители той основной категории узбекских, таджикских беженцев, о которых я говорила, это иногда молодые ребята или не очень молодые, из каких-то кишлаков, которые русского языка-то толком не знают, а если знают, еле-еле, которые просто не понимают, в какой среде, где они и как оказались, и у которых даже в перспективе нет шанса получить ту достаточно иллюзорную защиту, которая, к счастью, предоставлена Ахмаджону, то для них первым делом шок в том, что по их представлениям они действительно попали в развитое демократическое государство, если Ахмаджон так предполагал, то что говорить о них? Контраст между Россией и Узбекистаном, да, он действительно велик, но этот контраст, к сожалению, очень далек. То, с чем люди сталкиваются, выйдя из самолета в Домодедово, оказывается слишком далеко от их представления о том, куда они попали. И мне достаточно часто приходится слышать удивленные возгласы. Ну, вот так ведь поступать с нами не имеют права? А разве имеют право делать то-то, то-то или то-то? Там правоохранительные органы или еще кто-либо. Они действительно думают, что вот право с большой буквы – это то, что в России существует. К сожалению, эти иллюзии их разбиваются с очень большим треском и осколками. Очень многие из них оказываются больно-больно ранены, увы.
В сегодняшней беседе участвовали руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина и беженец из Узбекистана Ахмаджон Нармирзаев. Продолжим на следующей неделе в четверг. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы вернемся после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Когда я уйду из жизни. Мой ангел-хранитель. Сказал так, может, добавим, а может, напьем. Но до 80 лет я доживу.
Поверх барьеров Анна Стратоновна из старообрядческого храма в деревне Фольварк, Восточная Латвия.
Мне, конечно, надо исправиться. Я очень добрая, и за свою доброту я очень страдаю.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.